говорит Радио Свобода. Активисты оппозиции готовят акции по случаю пятилетия событий 2012 года на Болотной площади. Москвичи, чьим домам угрожает снос в связи с намеченной властями программой так называемой реновации, намерены отстаивать свои права. Парад лидеров матча в мировой политике. В чем причины и каковы возможные последствия? Таковы некоторые темы итоговой программы «Время свободы» за пятницу, 5 мая. Здравствуйте. У микрофона Ярослав Шимов. 6 мая исполняется 5 лет со дня оппозиционной акции «Марш миллионов» на Болотной площади в Москве, послужившей основой для уголовного дела о массовых беспорядках. Тогда согласованные с властями города шествие и митинг завершились столкновениями демонстрантов с полицией. Задержаны были, по разным данным, от 400 до 700 человек. 35 человек привлечены к уголовной ответственности. Их обвинили в участии в массовых беспорядках и в применении насилия по отношению к полицейским. В 5-ю годовщину событий на Болотной площади правозащитники и гражданские активисты собираются провести митинг на проспекте Сахарова. На самой же Болотной площади столичная мэрия акцию не согласовала. Один из организаторов этого мероприятия, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой рассказал подробнее о планах активистов и о том, как изменилось за 5 лет поколение протестующих.
Мы вообще хотели, конечно, шествие и митинг, потому что шествие – это более динамичное такое действие, но нам пошли на некую уступку, но, конечно, надо было нам чего-то не дать, и не дали нам шествие. Под предлогом того, что в центре Москвы все заняты подготовкой к параду, и что якобы все перекопано. Ну, дали вот нам митинг, согласовали митинг на проспекте Сахарова. Теперь, почему я считаю это важным очень делом, важным мероприятием? Дело в том, что это знаковый очень митинг. Во-первых, он памятный. 5-летняя годовщина знаменитой акции на Болотной площади 2012 года. Хочу напомнить, что она проходила перед инаугурацией Путина. И на самом деле основной мотив этого акции был то, что люди приходили протестовать против того, что Путин вновь стал президентом. И причины были две, как минимум. То есть одна из-за того, что, в принципе, ожидали, что Медведев пойдет на второй срок, и он передал свое как бы президентство Путину. И второе, то, что были подтасованы выборы, и это многие наблюдатели это фиксировали. О том, что была большая, так сказать, фальсификация этих выборов. И митинг, десятки тысяч людей пришли на Болотную площадь, и полиция спровоцировала столкновение, и более около 30 человек получили реальные сроки молодых людей. Большинство отсидело, но сейчас еще 5 человек сидит по этим делам. То есть было огромная, так сказать, ну, гигантская фальсификация политических дел, так сказать. Около 200 следователей работало. И прийти и вспомнить те события, лишний раз сказать о том, что это были репрессии, политические репрессии, лишний раз напомнить, что мы помним и благодарим этих ребят, которые случайно попали под раздачу, и каждый из нас мог бы быть там за решеткой. Об этом надо громко и внятно сказать. А второе, мы видим причину. Вторая причина, что репрессии продолжаются, что они сейчас нарастают. В какую сторону идут, более-менее понятно. Идет все больше и больше нападения на журналистов, на политическую оппозицию, на гражданских активистов. И это все приобретает все более опасный характер. И наиболее яркий, конечно, это вот случай это с Алексеем Навальным, который, в общем, почти потерял глаз, так сказать. И есть и другие примеры физического нападения на людей, на журналистов, на гражданских активистов. Поэтому об этом надо говорить и предупредить, что все дело идет к террору. И самое главное, что власть – это делают провластные люди. И власть даже не имеет возможности сказать, что они не знают, кто это. Они знают, кто это делает. И поэтому власть отмалчивается.
Но вот при этом митинг будет на проспекте Сахарова, а не на Болотной площади, как 5 лет назад. Вот скажите, почему вы решили не настаивать на Болотной площади?
Ну, вы знаете, для меня это не важно. Я бы так сказал, что вообще проспект Сахарова становится традиционным местом проведения оппозиционных акций. Это место удобное, оно большое, так сказать, компактное такое, поэтому и одновременно есть возможность ходить по бульварам, проводить марши по бульварам. Я не вижу большой разницы, прямо скажем, в том, где проводить эти акции. Для меня отказ Болотной площади не был принципиальным, и я должен заметить, что и для других членов оргкомитета.
А вы сами как вспоминаете события пятилетней давности? Вот вы же тоже были на Болотной. Вот какие
я
у вас...
был на Болотной площади, конечно. Я наблюдал все эти события. Я потом был еще на процессе, защитником был на процессе в Болотном деле. И я, как и наблюдатель, я видел, что насилие применяла полиция. Она прямо шла на прямой контакт с митингующими, с людьми, которые стояли на площади, на прямой контакт. И поэтому люди как могли, пытались как-то защититься от нападения полицейских. Кто-то поднимал руку, кто-то... А кто помоложе, мог что-то бросить в них на самом деле. Но это... Но у нас полицейские являются настолько неприкосновенными, что даже прикосновение к ним уже подразумевает уголовный срок. Это совершенно нелепо. Фактически вот дело, болотное дело ярко показало, что у нас полицейское государство. Что самые неприкосновенные люди у нас полицейские, что можно специфицировать любое дело, связанное как бы с нападением на полицейского, и дать реальный срок. Все это было, конечно, задумано и специфицировано в значительной степени конкретными людьми. И прежде всего Бастрыкиным. Он сделал себе дополнительную как бы популярность рядом с Путиным, так сказать, показав свою необходимость для президента, что на него можно положиться. 200 следователей там приехало со всей страны, изучало видео, давило на тех людей, которые были задержаны. Сначала им давали адвокатов по назначению, и адвокаты их уговаривали сознаться и говорили, что вот если вы сознаетесь, вы не попадете за решетку. На самом деле ровно все было наоборот. И сейчас лишний раз хочу вам сказать, если что-то где-то вот человек попадает, он должен молчать как рыба, говорить, что я беру 51-ю статью, до тех пор, пока не появится, значит, адвокат, который наймут ему родственники там, или друзья, или кто-то. То есть адвокат по соглашению. До этого момента он должен молчать как рыба. 51-я статья Конституции позволяет делать.
Есть еще мнение, да, что все это болотное дело и события на Болотной площади были спровоцированы для того, чтобы запугать общество и показать, да, что любой, кто выходит на акции протеста, может сесть в тюрьму. Вот как вы считаете... Этот,
ну, правильно.
Да, добились это ли власти этой цели?
Это было так, но на самом деле, конечно, никого не запугали. Я уверен, что временно, может, кто-то запуган, но молодежь растет, так сказать, появляются новые люди, которые даже об этом деле, болотном деле, и не знают, по сути дела, так сказать. И мы видим, что у нас, в общем, политизированы вполне. Это люди, которые выросли в 90-е годы, родились в начале 90-х годов, они все время жили в условиях в значительной степени, не все, конечно, в условиях относительной свободы, по крайней мере, личной свободы, частной свободы. И у них сейчас начинают потихонечку отбирать даже эту личную свободу. Потому что полицейское государство рано или поздно начинает наезжать на любую свободу, в том числе частную. Но обратите внимание, вот сейчас совсем новое, появляется проект закона, о котором запретить выезд за границу, если люди не официально как бы безработные, да, самозанятые, что их называют, да. Я-то помню совок. Значит, скоро уже будут в райкомах партии «Единой России» давать разрешение на выезд, я не сомневаюсь. Будут проверять документы, там, трудовые книжки всякие, так сказать. Может быть, характеристику от хозяина. Сейчас у нас капитализм, поэтому будут хозяин предприятия, будут давать характеристику, можно, лояльный он или нет, политически лояльный, можно ли ему выезжать за границу, так сказать, там, в Турцию отдыхать. Не является ли он алкоголиком, в Турции сейчас запретили выпивать. Ну, здесь огромная впереди возможность творчества у тех людей, которые хотят намеренно окончательно закрыть страну. И молодежь будет сопротивляться. Вот для чего я это все говорю? Что я абсолютно уверен, что она будет сопротивляться.
Угу. Ну вот эта молодежь, да, о которой вы сейчас говорили, они как раз и вышли в основном 26 числа, месяц назад, на антикоррупционную акцию. И вот по вашим оценкам, то, что произошло 26 числа в Москве, может ли стать новым болотным делом?
26-го я занимаюсь плотно этим событием 26-го числа. Там мы знаем, что там очень много следователей тоже пытаются накопать что-то. Но на самом деле, наблюдая за тем, как идет вся эта работа, я должен сказать, что желание есть, особенно в самом начале было желание сделать новое болотное дело. Но мне кажется, что у них не получается это, потому что, ну, мало было событий, которые они накопали в видео, так сказать. Но при этом идет запугивание, такое вербальное запугивание. Значит, мы видим, как по всей стране вылавливают школьников, которые там были, запугивают их в школах, так сказать, с ним ведут профилактические беседы. Но я должен сказать, это все будет ровно наоборот приводить. Ровно наоборот, так сказать. Мы видим, как довольно определенно умно, я бы сказал, и дерзко, значит, школьники отвечают этим учителям и отвечают на это запугивание. Чем дальше они это, чем больше они будут эти глупости делать, тем больше будут получать отпор.
Собеседником моей коллеги Натальи Джанпаладовой был лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 5 мая. У микрофона Ярослав Шимов. Хотя политические протесты на Болотной площади уже стали историей, но причин для самих протестных настроений в российской столице, увы, меньше не становится. Одна из недавних и остающихся на слуху – планы московских властей провести так называемую реновацию городской застройки, в ходе которой возможен снос нескольких тысяч жилых домов. Эти планы вызвали бурную реакцию жителей города. В конце апреля активисты группы «Москвичи против сноса» организовали общий сбор подписей, чтобы продемонстрировать столичному правительству людей, которые выступают против закона о реновации, не единицы. Их, если судить только по количеству участников этой группы, больше 15 тысяч. Активисты, протестующие против сноса домов в Москве, рассказали корреспонденту «Радио Свобода» Анастасии Тищенко, почему они не верят обещаниям властей. Дмитрий Овчинников, проживающий в Ломоносовском районе столицы, переехал в свою квартиру почти 20 лет назад.
Это тихий московский район с достаточно редкой и удачной планировкой и в смысле пространства дворов, и в смысле наличия инфраструктуры. Принимая во внимание, что как бы здесь много каких-то скверов и так далее, в общем, как бы так получается, что действительно здесь много людей с маленькими детьми. Понимая, дома вообще очень старые, в принципе, достаточно просторно, то есть видно, вот люди строились изначально, все планировалось как, знаете, посреди голого поля. И действительно, вот расстояние между домами, то есть я когда бываю в других районах, прям возникает действительно ощущение какой-то тесноты по сравнению с тем, что у нас. Там все районы очень тихие. С одной стороны, он очень удобен, потому что он фактически посерединке между Ленинским проспектом и Вернадского. С другой стороны, он в низине, в глубине, поэтому у нас вот тот шум, который всегда возникает возле, допустим, того же Ленинского проспекта днем и ночью, у нас здесь такого нету. И действительно, поэтому то, что я там написал про птиц, ну, это действительно, вот они поют, как бы, вот не умолкает. Улучшение района проходило в моих глазах. Мы когда только переехали, здесь и публика немножечко более разношерстная была, то есть было много коммунальных квартир с алкашами. Добрая волевая рука рынка, она расставила точки. Было вот видно, как нам подселяются какие-то люди, они там, ну, видно, как бы не то, что там нет никаких там новориш и так далее, просто, ну, там, какие-то иномарки хорошие. Народ не глупый и понимает, что если всерьез возьмутся за район, то, в принципе, никто не уцелеет. Если у нас вот ранние персонажи, там какой-то то ли юрист из управы, кто, собственно, вот нам зачитывал этот какой-то первоначальный список, он там что-то использовал какие-то слова, я просто поразился от такого цинизма. Морально устаревшие дома. Когда все начали как бы типа восклицать, когда он там зачитал список, там они в кучу все зачитали. Они зачитали пятиэтажки, они такие более классические, хрущевские, да? То есть там и квартиры малогабаритные, действительно. Так понял, что там достаточно многие люди не против, собственно, этого процесса, только хотят быть уверены, что их не обманут. И нас в эту кучу все это прочитали. И когда наши, соответственно, все начали возмущаться, он сказал, что а что вы хотите? Ну, как бы возмущаться на то, что, типа, извините, у нас же дома как бы крепкий, капитальный ремонт, и вообще, в принципе, здесь, ну, действительно, просторные квартиры. Трехметровые, с большими комнатами, коридорами. Уж во всяком случае сказать, что этот дом там какой-то ущербный или тут кто-то, может быть, чем-то недоволен, ну, это просто смешно, да? Если бы не было так грустно. И в этом смысле как бы сработала та реакция, которая вот у нас была, как только эта новость прозвучала. Если как бы исходить чисто вот из формальных каких-то признаков, да, там, как я уже говорил, аварийность, жена, качество жизни, желание жителей и так далее, никаких разговоров, никаких ни переездов, ни сносов быть не может. Но если принимать во внимание, что формально дома у нас пятиэтажные, квартал достаточно большой, как я уже сказал, он просторный, сама по себе дома, они хоть и формально называются, там, типа, пятиэтажные, но они такие просто крупнее даже вот формально по габариту, ну, из-за того, что все внутри. Ну, вот, чем хрущевки, да, плюс расстояние, как я уже сказал, между нами. То есть квартал, в принципе, место занимает прилично. И принимая внимание, где он находится, у кого там из застройщиков хватит наглости, очень прилично можно здесь построить элитный комплекс. Потом, самое главное, вот когда события развивались, не то, что люди там дают задний ход, ой, извините, мы ошиблись, действительно, у вас же хорошие дома, это совсем не хрущевки, все, мы про вас забыли. Нет. Продолжать какие-то разговоры, продолжать, знаете, такое ощущение, что как вот бульдожья хватка, то есть схватили и начинают потихонечку измором брать. Для нас это, в принципе, вопрос вообще необсуждабельный. Ну, по многим каким-то причинам, начиная от просто эмоционально-моральных на уровне какого черта. И вообще, в принципе, то есть мне 44 года, вот мы сюда приехали, мне было там 26 лет. Соответственно, у меня вот двое маленьких детей. Сейчас с молоду как бы там что-то работал, пытался, да, и как бы потихоньку там вот то в одной комнате поменял окна, то там где-то скопил деньги, как бы поменял эти двери. Ну, как бы вот этот ремонт, вот все, что здесь сделано, это все выстрадано. Я не плачусь, ничего, но это моя жизнь. Ну, и действительно, там я вот накопил какие-то деньги, там, не знаю, премию на работе дали, я там купил какую-то нормальную стиральную машину. А вот я там взял какой-то кредит небольшой в банке и сделали, наконец-то, ремонт на кухне, да. И в этом смысле весь этот процесс, он как бы естественным образом закончился, ну, там, лет 5 назад, может быть. И поэтому, собственно, когда возникает абсолютно по непонятным каким-то причинам, за исключением вот этих меркантильных интересов, какая-то претензия на что-то, вы знаете, я, честно говоря, не пожелаю никому подобное чувство пережить, потому что, ну, как бы понятно, что существует рациональное какое-то мышление, но при этом вот эмоционально мы, вот правда, чувствуем себя очень нехорошо.
Говорил житель Москвы Дмитрий Овчинников. Еще одна недовольная планами московских властей – Елена Губарева из района Выхино-Жулебино. Она называет реновацию коррупционной схемой, как и капитальный ремонт, который только что завершился в ее доме.
Нас сначала вот нас капитально отремонтировали, нас будут сносить. Живу одна в своей квартире.
Вы ее покупали или она
досталась? Она мне досталась, я в ней живу с детства, с рождения практически. Хороший двор, детский сад под окнами, то есть примерно 50 метров до детского сада. Тихий двор, Шескова с другой стороны дома, поликлиника с третьей стороны дома. И да, у меня начали строить метро, в 2018 году должны достроить. И да, земля дорожает, и кажется, пора все сносить. У нас прямо весь район застроен с двух сторон бульвара, вот, по солнцу аккуратно выставленными под углом домами. Через равные промежутки просто отстроен квартал. Совсем плохих домов там нет. То есть ничего аварийного в том, что вокруг меня там практически нету. И как бы аварийные никого не интересуют, всех интересует земля. Да, у меня сейчас вот просто по краю кухни идет красная линия практически имени Собянина, потому что кухню я не стала доделывать, потому что началось вот это вот идеальный мой маленький скандинавский рай. Все белое, серое, зеленое, значит, котик, балкон, цветочки. И вот это реновация. Но почему-то в Эстонии реновация – это когда твой дом обшивают и переплюнут, и утепляют, и проводят заново отопление, и как бы тебя оптимизируют. А у нас реновация – это когда тебя сносят. У меня 20 человек в подъезде, 20 квартир в подъезде, 19 за снос. Чем ближе к центру, тем больше люди понимают, что подарков не будет. У нас средний возраст пришедших на собрание примерно 70. Я спросила, собственно, я подняла микрофон, я спросила, сколько людей в зале читали законопроект. Подняла руки примерно 10 человек из полного актового зала школы. Собрание вела директор школы, она у нас депутат, и она просто последовательно начала врать по всем пунктам. То есть не даже не как в управе, а там, вот, все будет хорошо, ну зачем вы так переживаете? Просто вам дадут на просмотр варианта. Я думаю, ничего себе, начало неплохо. И так дальше по всем пунктам. Так, ложь, 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 ложь. Человек, который знает, что она врет, им микрофон не давали. То есть они там из своих углов говорят, что это неправда, да, но слушать их никто не слышит. Я вот просто узурпировала микрофон, и вот ту часть, которую могла, я пустила. В управе я поняла, что как бы дискутировать с главой управы невозможно, потому что он сам не знает ни законопроекта, ни на какой стадии рассмотрения он находится. Там каждый раз приходил к микрофону и говорил, типа, а почему вы забыли упомянуть, что дома будут строиться по сниженным санитарным нормам, что это специально прописано в законопроекте. Все будет хорошо, отвечает глава управы. Я думаю, что стоя в очередь, говорю, почему вы забыли упомянуть, что на просмотр будет дана одна квартира? Ну, наверное, больше метров, говорит глава управы. Он не может ничего ответить, потому что у него ничего нет. Он не может ничего обещать, ему только сказано, возможно, чаще, больше метра. Наверное, больше метра. Возможно, больше метра. Скорее всего, больше метра. И никогда он не произнесет совершенно точно больше метра. Потому что больше метра не дадут. Дадут только тем, которые стояли в очереди на рассрочке. Вот только они могут что-то рассчитывать. Наверное, ребята. Но они, у меня там целые стадо 70-летних детей. Совершенно инфантильный взгляд на жизнь. Всем все равно, им страшно читать закон. Это как опасность столкнуться с чем-то неприятным. Мы не будем читать. Они пытаются так психологически защититься, тоже по-детски, я в домике, все. Я это не читал, меня это не касается.
Говорила москвичка Елена Губарева. Продолжаем программу «Время свободы». Темы борьбы с коррупцией касается и наш следующий материал. Его герой – активист партии «Яблоко» из города Торопец Тверской области Владимир Егоров, электрик по профессии. Радио «Свобода» уже сообщало о нем в октябре прошлого года. Тогда против Егорова возбудили уголовное дело, обвинив в призывах к экстремистской деятельности. Речь шла о посте, размещенном им в социальной сети ВКонтакте. В нем Егоров резко выразился о президенте России Владимире Путине. К счастью, обошлось. Власти тихо замяли дело. Как говорит сам Владимир, не исключено, что свою роль сыграла тогдашняя публикация о нем на сайте «Радио Свобода». Егоров, однако, продолжил свою деятельность по расследованию коррупции в родном городе. Этого ему не простили. Пару дней назад на дом строптивого электрика было совершено нападение. О том, как это случилось и что он теперь намерен делать, Владимир Егоров рассказал в интервью моей коллеге Елизавете Маетной.
2 мая, все, мы тут находимся, 3:30, огромный грохот такой. Ну, прямо вот где спальня, и наши окна уходят на сторону, где улица, где дорога. Я, как человек военный, подумал, что это стреляет с пулемета. Ну, такой звук примерно, крупнокалиберный. Вот. Но потом, ну, на пол упал, конечно, как, ну, всех скинул, но у меня девочка спала 5 лет рядом. Это истерика. Но я-то, конечно, не так, что я успел выскочить туда, вот убежали. Выскочить на улицу, канистра вот осталась, валят бензином.
А то есть что, они, подождите, пытались поджечь дом?
Я думаю, что пробить окна, потому что, как я вам могу объяснить, стекла пакеты у меня крепкие, ну как они, трехслойные. Их, допустим, ну коктейля Молотова не пробьешь, они не пробьются бутылкой. То есть это пробивают окна и туда уже кидают внутрь. А поджигать дом снаружи смысла нет. Ну, был расчет на то, что такая, ну это 3:30 ночи, представляете, это сразу все забиваются куда-то по углам, и никто уже, они разбивают окна, кидают бензин и удаляют вот тут эти дороги. То есть, ну скрыться легко очень. Ну, но, видимо, я так думаю, что на это расчет был. Я это связываю своими расследованиями, которые я провожу в своем городе. Я, ну, активист «Яблоко» здесь. У меня есть своя, ну, группа ВКонтакте «Граждане Торопца». И параллельно я еще стал сейчас вот недавно админом самого, ну, крупного паблика вот у нас вот в районе. Это «Послушно Торопец». Там 14 тысяч подписчиков, то есть это все практически. Вот, и там я укладываю темы расследования свои. Вот в данном случае последняя тема. Вот, я связываю вот эти нападения с последним расследованием. Ну, с делом карьеров. Когда незаконно увозился песок фирмы «Спецстрой», такая вот есть в Торопце.
Это крупная фирма? С кем она связана?
Может, она, как сказать, она, в нашем мире, конечно, крупная. Так-то нет, конечно. У нас город, вот весь район 14 тысяч жителей. А в городе меньше даже. Ну, город, ну, вот маленький город очень. И хозяин считается довольно-таки, ну, такой зажиточный товарищ. Ну, разрабатывают карьеры. Ну, прямо рядом, вот, где я живу, совсем недалеко. Возят эти вот такие огромные КАМАЗы, песок с утра до вечера возят. Жители там жалуются. А потом их все-таки останавливают ГАИ. Ну, ГИБДД, я сейчас. Ну, рядовые сотрудники. И их, я заметил, что их заворачивали, то есть арестовывали машины. Mm-hmm. То есть они потом стояли у отдела, ну, полиции. А это значит, что у них не порядки с документами что-то было. А потом я вижу, что их обратно отпускают, и они уже возят, ну, без проблем. Потом они сообщили, информатор сообщил, что полиции приказали не останавливать начальник полиции. У нас как вот город-то маленький, начальник полиции, он находится в другом городе. А здесь, ну, как, его подчиненный начальник полиции. И тот, который главный, находится, вот, как бы, так сказали, в дружеских отношениях с хозяином этой фирмы, спецстроя. Ну, и поэтому дали указание больше не останавливать, а песок этот, грунт, это большие деньги очень. Потому что они... И как я узнал вот совсем недавно, что карьеры вообще не официальные, вот эти. Они роют землю, чтобы, ну, быстрее ездить, ну, не издалека. И затраты минимальные только на солярку, то есть вот так, понимаете? Ну, это деньги большие, скорее, очень большие.
Ну, вас что беспокоит, что они таким образом воруют этот песок или работают?
Ну, это уже коррупция, потому что санкционировал глава города, вот это дело, Александр Григорьевич Бриш, так его зовут, он тоже санкционировал, что типа, как бы это надо для города. Кто купит, тот, значит, те и возят. Ну, туда и возят, значит. То есть это не для города даже. Это для, ну, частников, ну, кто-нибудь там закажет. То есть воруют и продают потом. И
ну, а вы как-то официальным образом куда-то жаловались?
Это началось 20 апреля. Я дал публикацию у себя вот в группах ВКонтакте с фотографиями, но без доказательств. А доказательства у меня есть, видеоматериалы с видеорегистраторов патрульных машин и протоколы, то есть. Он тоже имеет. 1 мая, вот, именно, если так официально сказать, что я в ФСБ России все это отправил заявлением.
Через электронную приемную, да?
Да, конечно. И Следственный комитет туда же отправил. А до этого мне они знали, что я вот делал, вступили, как сказать, в контакт вот этого вот. Они предлагали мне что-то там, деньги там. Даже смешно сказать, что даже должность в администрации района. Я так понял, что это провокация. Я, конечно, никуда не поехал, никакие встречи. Но они поняли это по-своему, что я отказываюсь.
А вы что, согласились бы?
Нет, я потому что вообще не согласился бы. Они думают, что я на кого-то работаю, понимаете? Они не могут представить, что можно просто так, вот честно, о городе там, беспокоиться. Они думают, раз я так вот открыто нагло, значит, я на кого-то работаю. Уже со мной даже не дружит никто, что боятся, что подумают, что они мои информаторы. Вот, а до такой степени вот здесь вот атмосфера страха, понимаете?
Когда там в конце октября прошлого года вот против вас пытались сделать запост по экстремизму, чем там в итоге дело кончилось?
Скорее всего, и, возможно, ваша публикация и спасла меня тогда.
То есть они не стали дело возбуждать, да?
Понимаете, все было конкретно. Я как бы там все у вас на сайте все было расписано, да, они приехали, это все правда. Сказали, будешь сопротивляться, мы, конечно, все нам все равно найдем. Кто это писал? Я же писал под своим именем, я даже не под фейком. Я говорю, а зачем мне, собственно, отпираться, если это я и есть? Я же здесь все открыто, я модератор, и прямо, на видном месте моя фотография, в моем паблике. Я не скрываюсь. Я когда не торопся, я здесь родился, все мои родители. Это мой родной город. Зачем мне скрываться?
Скажите, я вот была несколько лет назад у вас там, и, насколько я помню, там дорог вообще не было. Какие-то прям жуткие были. Сейчас как-то получше, нет?
Дороги были, они сейчас дорог тоже нет. А сейчас вот эти ямы, они засыпают. Дороги у нас делаются для показухи, для приема, губернатора, вот эти центральные. Они вылизываются в ноль, конечно. А что по поселениям, по району, там все, конечно, в таком состоянии, что... то есть въезд в город, он сделан как красиво все. Приезжает губернатор Руденя, все отлично, говорит, самый лучший город, говорит, это вот ваш, во всей области. А то, что больницы нет уже, это он не смотрит. Там врачи построили всех, сказали, что не дай бог что-то скажут. Я тоже работал по этой теме. У меня есть разработки, документы, все. Я все это как мог опубликовал.
В городе нет больниц?
Да, потому что уже даже вот такую Западная 12 тут рядом город. Это почти деревня была раньше. Теперь там весь центр. А туда вот недавно больную муж повез за свои деньги, потому что скорой тоже нет денег, на диагностику УЗИ. То есть уже здесь даже нет аппарата. Сломанный или что-то. Это уже мои отдельные темы разработки. То есть я тут занимаюсь. Что узнаю, я все это пытаюсь все это поднять наверх. Много подавал и жалоб, и прокуратуру заявление писал. Но все это заворачивается, здесь они все заодно. Я понял уже давно, что тут. По выборам были нарушения, я подавал, все завернули, полиция завернула, что это правильно, все там, человек ходил. Что мог ходить там агитировать из Единой России, Я вчера ездил в Следственный комитет, тоже у нас нет его в городе. Там мальчик, похож на восьмиклассника, следователь. Все, я ему дал показания, что он может, если у него тут за стенкой сидит вот этот Смирнов, который крышует этот бизнес здесь. Смирнов начальник полиции отдела Западно-Двинский. Вот он, я вам уже говорил, он в дружеских отношениях находится со Смирновым нашим, этой хозяином фирмы «Спецстрой». Я провел следствие свое, настоящее.
Елизавета Маетная беседовала с активистом партии «Яблоко» из города Торопец Тверской области Владимиром Егоровым. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за 5 мая. Прежде чем продолжить нашу программу, еще несколько тем новостей сегодняшнего дня, которые нас заинтересовали. Президент России Владимир Путин пообещал уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой поддержать расследование данных о преследованиях гомосексуалов в Чечне и привлечь к нему генерального прокурора и министра внутренних дел. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Студент Ижевского промышленно-экономического колледжа написал заявление в прокуратуру на преподавателя после того, как та провела с ним беседу об антикоррупционной акции и раскритиковала оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает «Медиазона». В жалобе, направленной в прокуратуру, студент ссылается на статью законодательства, которая запрещает использовать образовательную деятельность для политической агитации. Европейский суд по правам человека вновь потребовал от России пустить адвокатов к осужденному по болотному делу Ивану Непомнящих и еще двум заключенным Ярославской колонии. Это уже повторный такой запрос из Страсбурга. Суд также добивается независимого медицинского обследования осужденных, которые ранее пожаловались на избиение. Ранее Европейский суд присвоил жалобе осужденных статус приоритета и обязал российские власти ответить на запрос до 4 мая. Однако руководство колонии отказалось пустить адвокатов к заключенным, несмотря на решение суда. Во Владивостоке в квартире координатора штаба оппозиционера Алексея Навального в пятницу утром прошел обыск. Полицейские забрали у Софьи Кривцовой компьютер и мобильные телефоны. Соратник Навального Леонид Волков написал в Фейсбуке, что сотрудники ОМОН пришли допросить Кривцову по делу о нападении на полицейского во время антикоррупционной акции 26 марта. Изъятие техники они объяснили тем, что Кривцова могла участвовать в митинге, занимаясь видеосъемкой. Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за 5 мая. Нашу программу продолжит международная тема, хотя и она довольно тесно связана с Россией. Мужчины и женщины в политике, мужская и женская психология применительно к вопросам власти. Эти темы очень давно привлекают внимание политологов, психологов и антропологов. Многие из них отмечают, что гендерный облик мировой политики в последние годы сильно изменился. На подъеме консервативные лидеры, не только проповедующие традиционную семейную мораль, что не мешает им самим, к примеру, разводиться, но и нарочито демонстрирующие свою маскулинность, мужественность. Очевидно, она должна ассоциироваться с силой и уверенностью в себе и вызывать почтение, поклонение и любовь сограждан. У многих получается, если судить, например, по политическим успехам президента Турции Реджепа Эрдогана, недавно одержавшего победу на важном референдуме. Однако законодателем нынешней моды на мачизм является все же Владимир Путин. Так считает американский антрополог, специалист по гендерным проблемам и положению женщин в посткоммунистических странах, профессор Боудинг-колледжа Кристен Готси. Она поделилась с «Радио Свобода» своими соображениями. Пару лет назад, как все хорошо помнят, Владимир Путин ездил на коне с обнаженным торсом, летал со стерхами, находил на дне морском древние амфоры, ездил с байкерами. Словом, всячески демонстрировал свою мужественность и хорошую физическую форму. Тогда это выглядело странновато, но казалось причудами стареющего властителя. Ну, бывает. Однако в последние годы нарочитый мачизм, демонстрация брутальной маскулинности стали мировым трендом. Этому, конечно, очень способствовала победа Дональда Трампа на выборах президента США. Но в том же духе выступают и Реджеп Эрдоган в Турции, Родриго Дутерте на Филиппинах, Виктор Орбан в Венгрии, Бойко Борисов в Болгарии. По-вашему, откуда эта мода на суровых, но справедливых мужиков? В чем причина?
Я думаю, главная причина – последствия глобальной экономической рецессии, начавшейся в 2008 году. Но началось все намного раньше. Еще в 1999-м американская журналистка Сьюзен Фалуди написала интересную книгу «Застывшее. Предательство американского мужчины». В ней она подробно описывает, какое влияние сокращение рабочих мест и рационализация рынка труда, перевод производств в страны с более дешевой рабочей силой оказали на миллионы мужчин. Они почувствовали, что не могут выполнять ту роль добычи, глав семейств, к которой привыкли. Эти люди стали пленниками глобальных экономических сил, действия которых они сами не понимали. Мужчины начали терять смысл своего существования. Они почувствовали, что лишены уважения в обществе, поскольку потеряли работу и не в состоянии обеспечить семью. В Восточной Европе и бывшем СССР дела обстояли еще хуже. В 2009 году Дэвид Страклер с группой коллег опубликовали исследование о том, как экономический кризис после падения коммунистических режимов в восточноевропейских странах отразился на здоровье населения. По их подсчетам, там за период с 1989 по 2002 годы число так называемых избыточных смертей в этом регионе превысило 1 миллион. Причины – резкое падение жизненного уровня, рост преступности и болезни в годы шоковой терапии. Так вот, значительное большинство этих умерших – мужчины среднего возраста, которые погибли насильственной смертью, спились или совершили самоубийство. Иными словами, в мире возникло нечто, что можно назвать кризисом мужчин, кризисом маскулинности. И вот этот страх, недовольство, злоба у большого количества мужчин очень умно используют в своих целях Владимир Путин и подобные ему политики. Они сулят надежду на восстановление утраченного доверия к самим себе, на уважение, на силу. Это отличная политическая стратегия. Она приносит много голосов, она апеллирует к широким слоям общества. Просто Путин оказался одним из первых, кто это почувствовал. И, исходя из этого, начал очень ловко выстраивать свой имидж отца нации и альфа-самца. Другие лидеры взяли на вооружение путинскую стратегию, потому что она очень эффективна.
То есть вы, видимо, согласны с историком Тимоти Снайдером, который недавно написал о хрупкой маскулинности, на которую опираются сегодняшние лидеры мачо. Означает ли это, что из отцов нации непременно получаются диктаторы? Может быть, это скорее политическое шоу или все-таки нечто более серьезное?
Мне кажется, это не только шоу, но тут более более сложная ситуация. Дело в том, что феминизм и права женщин оказались включены современным капитализмом в его арсенал борьбы за глобальное господство, против остатков патриархального общества, к чертам которого относится доминирование мужчин. Недаром одним из самых ярких критиков глобализации является Папа Римский. А ведь это в каком-то смысле одна из главных патриархальных фигур на планете. В результате нынешние лидеры мачо, критикуя глобализацию и неолиберальный капитализм, выбирают авторитарные идеи, потому что демократия ассоциируется как раз с капитализмом и крушением патриархального мира. Главная их идея для того, чтобы вернуть утраченное благополучие и национальную гордость, нужно демонтировать демократию. Именно этим успешно занимается последние пару лет, например, турецкий президент Эрдоган, не говоря уж о Путине. Ведь мачо должен самоутверждаться, в данном случае за счет того, что раздавит любое сопротивление своей политике. И да, это не шоу, это очень опасно.
С другой стороны, а какая демократия возможна в обществе, где все ощущают себя угнетаемым меньшинством? Вы говорите, что жертвы глобализации, в основном белые мужчины, отцы семейств, чувствуют себя униженными и находящимися в опасности. Но точно такие же ощущения по другим причинам у многих женщин, у представителей расовых, сексуальных меньшинств и так далее. Такое общество неизбежно будет расколото.
Да, это как раз проблема, с которой мы столкнулись в Соединенных Штатах. При этом, кстати, если говорить о сердитых белых мужчинах, то раздражены и недовольны не только они, но и их жены. За Трампа голосовало немало женщин. У определенной немалой части общества есть тоска по традиционной семье, точнее, по ее идеализированному образу. Я антрополог, мое дело разговаривать с людьми, чтобы понять, как они смотрят на мир. И мне кажется, что мы, те, кто заинтересован в сохранении плюралистического общества, в том числе журналисты, интеллектуалы, должны научиться слушать, понимать, на что и почему люди жалуются, а не списывать их со счетов как убогих. Я уверена, что даже многие из тех, кому совсем не нравятся авторитарные и патриархальные идеи и представления, согласятся с тем, что возмущенные и обиженные часто имеют право на возмущение и обиду. Сейчас задача, по крайней мере, у нас в Америке, направить это недовольство в конструктивное русло в рамках демократии.
Пока слушать друг друга, мне кажется, не очень получается. Недавно были сообщения о том, как студенты университета в Беркли устроили беспорядки перед выступлениями там правых публицистов Майло Янопулоса и Энн Коултер. В Европе мы видим острую конфронтацию между сторонниками Евросоюза и националистами, ее апогей – нынешние выборы президента Франции. В России общественный диалог вообще вести почти невозможно, потому что его свобода жестко ограничивается властями. Тупик?
Я для начала скажу о Беркли. Я когда-то там училась и хорошо знакома с ситуацией. Совершенно однозначно, абсолютное большинство студентов, протестовавших там, вели себя мирно. Но к ним присоединилась небольшая радикальная группа, которая и спровоцировала беспорядки. В результате СМИ изобразили всех протестующих как хулиганов. Это типично для всей проблемы, о которой мы говорим. Нужно видеть нюансы и различать оттенки по обе стороны баррикады. Поменьше эмоций и при этом побольше открытости. Я согласна, это очень непросто в нынешнем политическом климате, но не думаю, что невозможно. Понятно, что белые расисты вряд ли сядут за один стол с активистами радикальных организаций афроамериканцев. Но те, кто находится более или менее посередине, а таких всегда больше, почему нет? С одной стороны, есть те же студенты из Беркли, я имею в виду их мирное большинство, которым не нравится язык ненависти правых публицистов. С другой, множество людей, которых раздражает либеральная политкорректность, которые видят угрозу для себя в расширении влияния различных меньшинств. Но, тем не менее, сохраняют достаточно здравого смысла, чтобы вести диалог. Однако общая тенденция не только в Америке, но и в Европе – вымывание, исчезновение центра, постепенное смещение большинства к политическим полюсам. Это большая опасность.
Если вернуться к теме мачистской политики, с которой мы начали, то нельзя не обратить внимание на то, что вместе с отцами наций на мировой сцене хватает и политиков женщин. Ангела Меркель, Тереза Мэй, Марин Ле Пен – можно ли считать их альтернативой хрупкой маскулинности?
Нет, не думаю. Конечно, надежда умирает последней, но все-таки это факт. Женщины могут поддерживать патриархальные устои и ценности в не меньшей мере, чем мужчины. Марин Ле Пен однозначно проповедует возврат к идеалам патриархальной, националистической Франции. Тут совершенно не важно, что она женщина. Ангела Меркель – более сложный случай. Но, как бы то ни было, мы не можем автоматически считать каждую женщину-политика противницей или альтернативой мачизму. Более того, есть политики-мужчины, мужчины с куда более сбалансированным поведением, не нуждающимся в какой-либо мачистской браваде. Тут можно вспомнить Барака Обаму. Как раз объективный, дипломатичный, рациональный подход, возможно, именно то, что сейчас нужно. Конечно, здорово, что женщины в политике есть, и хорошо бы, чтобы их было больше. Но сейчас дело в том, что нужно бросить вызов вот этому путинскому мифу, будто только настоящий мужик, авторитарный лидер с набором мачистских качеств, способен решать серьезные проблемы.
В посткоммунистических странах доминирование политиков мужчин остается однозначным, а если какая-то женщина в этой сфере и появляется, то она играет по мужским правилам и ведет себя соответственно. В качестве примера, мне кажется, здесь годится Юлия Тимошенко. В чем тут дело? Это наследие социализма, который на последнем этапе был властью мрачных стариков?
Я бы сказала, что почти наоборот. С точки зрения идеи женской эмансипации, как раз период посткоммунизма, как ни странно, это во многом возвращение к патриархальности, к представлениям о том, что место женщины прежде всего дома, на кухне. В Восточной Европе это оказалось связано с подъемом национализма и представлениями о правильном устройстве национального государства, в число которых входит и семейный традиционализм. В этом смысле произошло отторжение наследия социалистических времен, когда, объективно рассуждая, для прав женщин было сделано много. Возможность получить образование, работать, реализовать себя, хотя присутствие женщин в политике и тогда было небольшим. Это совсем не означает, что я не замечаю или оправдываю негативные и отвратительные стороны коммунистических режимов. Но если говорить именно о правах и социальной защите женщин, то в этой области после 1989-91 годов многое было потеряно. При этом западное феминистское движение как раз тогда начало активно интересоваться посткоммунистическим миром. Это и финансирование Евросоюзом соответствующих проектов, и поддержка американскими феминистками родственных НКО в странах Восточной Европы, и поездки в этот регион с общими впечатлениями, сводимыми к фразе «О боже, да здесь ужасная ситуация». При этом о предшествующей ситуации они обычно ничего не знали. И получилось так, что в сознании восточноевропейцев феминизм и борьба за права женщин стали ассоциироваться с западным влиянием, с какой-то привнесенной извне модой. В итоге эти страны вначале отказались от той части социальных завоеваний, которыми женщины пользовались при прежнем режиме, а потом отвергли и западный феминизм как нечто чуждое. Это очень заметно, например, в Польше, Венгрии, России и большинстве бывших республик СССР. Такая ситуация законсервировала патриархальный дух тамошней политики, в которой женщинам не пробиться наверх, если они сами не олигархи с маскулинными замашками. Изменить это будет очень трудно.
То есть даже если случится чудо, и, к примеру, преемницей Владимира Путина на посту президента России станет женщина, это не изменит ситуацию. Политика в посткоммунистическом мире останется по преимуществу мужским делом и соревнованием альфа-самцов.
Посмотрите на Великобританию времен Маргарет Тэтчер. Никто не сделал для разрушения системы социальной защиты британских женщин больше, чем Маргарет Тэтчер. Ну, или вообразите себе президентство Сары Пейлин в США. А ведь она выдвигалась в вице-президенты. То, что главой государства или правительства является женщина, само по себе еще ничего не значит. Напротив, мужчина у власти, способный без предубеждений смотреть на ситуацию и симпатизирующая идея равноправия женщин, может быть куда полезнее. Важна сама суть политики. То, что мы видим сейчас, это выставляемая на показ маскулинность. Это попытка смешать гендерную идентичность и политическую позицию. Причем это не всегда срабатывает, поскольку та же Марин Ле Пен выступает в роли ассоциирующейся в массовом сознании скорее с мужчинами. Она олицетворяет жесткий консервативно-националистический курс. Так что я не думаю, что появление Путина в юбке как-то улучшило бы положение женщин в России. Само по себе это делу не поможет. Все сложнее, и мы убедились в этом в Соединенных Штатах, где множество женщин голосовали за Трампа против Хиллари.
Я беседовал с американским антропологом, профессором Боудин колледжа в штате Мэн, Кристен Готси. Продолжаем программу «Время свободы». В завершении нашего итогового выпуска по традиции архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. В программе «Поверх барьеров» передача «Когда наш старый Нью-Йорк был новым Амстердамом». Программу в нью-йоркской студии подготовила Марина Ефимова. Впервые в эфире она была 13 мая 1997 года.
На волнах «Радио Свобода» передача «Когда наш старый Нью-Йорк был новым Амстердамом». Ведет передачу из нью-йоркской студии Марина Ефимова. Was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. People just liked it better that way. В мае в Америке начался год Нью-Йорка, поскольку подходит столетие того момента, когда этот дракон поглотил все окрестные городки, сделав их своими районами, или боро, что по-голландски значит «город». Но говоря об истории Нью-Йорка, нам придется, хотим мы этого или не хотим, начать с другого города. Не со столицы мира, а со столицы небольшой голландской колонии, которая носила название Новый Амстердам, и которой правил губернатор Питер Стайвесант. Вот как описывает его историк, директор Американо-Нидерландского общества Чарльз Геринг.
Стайвесант был губернатором в неспокойный, нестабильный период истории. За это время прошли две англо-голландские войны, поэтому в Америке голландская колония постоянно находилась под угрозой нападения со стороны англичан. Точнее, со стороны своего восточного соседа, английской колонии Новая Англия. И заслуга Стайвесанта в том, что он удерживал эти земли под властью Голландии целых 12 лет. Он был глубоко предан Нидерландам, голландской церкви и старинным обычаям. Стайвесант пользовался таким уважением и доверием на родине, что он был губернатором нашего нынешнего Нью-Йорка 17 лет. Самый долгий срок губернаторства за всю историю штата.
Это была характеристика, данная ученым. Послушаем теперь писателя Вашингтона Ирвинга, автора знаменитой никербокеровской истории Нью-Йорка. И даже, строго говоря, не его, а современника губернатора Стайвесанта, некоего мистера Никербокера, чью рукопись якобы обработал век спустя великий американский прозаик и русский переводчик Равинский.
Сказать просто, что Питер Стайвесант был героем, значит ничего не сказать. Он был поистине сочетанием героев, ибо обладал крепким сухощавым телосложением, как Аякс Теламон, сутулыми плечами, за которые Геракл отдал бы свою шкуру, я имею в виду львиную шкуру, и мощью голоса, звучавшего как из бочки. Эта великолепная внешность несказанно выигрывала от случайного преимущества, которым, к моему удивлению, ни Гомер, ни Вергилий не наделили ни одного из своих героев, хотя оно стоит всех жалких царапин, упоминаемых в «Илиаде» и «Одиссее». Это было не что иное, как страшная деревянная нога, единственная награда, заслуженная им в битвах за родину. И он гордился этой ногой так, что даже велел изящно инкрустировать ее серебром. Он говорил, что ценит ее больше, чем все остальные свои конечности вместе взятые.
Итак, Стайвесант удерживал колонию Новые Нидерланды в руках старых 12 лет. Но чего ему это стоило? С границ колонии к Манхэттену подступали не только англичане из Коннектикута и Род-Айленда, но и другие воинственные соседи из Новой Швеции, например, нынешнего Делавера. И когда они захватили одно из голландских укреплений, форт Кашемир, голландский губернатор решил дать шведам урок. Он подошел на своей галере по реке Делавер к шведскому форту Кристина и бросил на штурм все свое войско.
За Стайвесантом, уже заслужившим прозвище «Твердоголового Пита», следовал верный оруженосец Энтони ван Корлеар с его знаменитой трубой, которую он прельщал девиц из всех колоний. Затем шли, переваливаясь, ван Вейки, ван Дейки и Тенейки, ван Хусены и ван Гесены, ван Винкли и ван Дамы, ван Дербилты и ван Дерворты, хоппедонки и никербокеры. Шли десятиштанники и крепкоштанники, и еще куча богатырей с заковыристыми именами. Все они шли, основательно подкрепившись и, как сказал великий голландский поэт, полные гнева и капусты. У подножия холма они все разом закурили трубки, выпустили клубы дыма и под их прикрытием двинулись на штурм. Коварные шведы ждали наверху под прикрытием деревьев, пока голландцы не поднялись до середины холма. А затем дали такой оглушительный залп, что из скал брызнули ручьи, которые текут там и по сей день. Все голландцы, как один, без сомнения, полегли бы на поле брани, если бы шведы не держали своей обычной привычки в момент выстрела зажмуривать глаза и отворачиваться. Это и решило исход битвы.
Чарльза Геринга я спросила, насколько описание истории Нью-Йорка Вашингтоном Ирвингом близко к реальной истории Нового Амстердама и его губернатора Стайвесанта.
Вашингтон Ирвинг had close friends.
У Ирвинга многие близкие друзья были голландцами. Его история Нью-Йорка, написанная вымышленным голландцем Никербокером, не только сатира на голландский период нью-йоркской истории, но и вообще шарш на голландские обычаи, характеры, предрассудки. Его книга никогда и не претендовала на точное описание истории. Зато она стала одним из главных развлечений своего времени. Вашингтон Ирвинг был, быть может, самым талантливым американским писателем начала 19 века.
Most talented writers in the early 19th century. Istanbul.
was Constantinople, now it's Istanbul. Not Constantinople, been a long time gone. Old Constantinople, still it's Turkish delight on a moonlit night.
На волнах Радио Свобода передача «Когда наш старый Нью-Йорк был новым Амстердамом». Ведет передачу из нью-йоркской студии Марина Ефимова. После сражения со шведами, как и после многих других подобных битв, губернатор, неизменно в победном настроении, возвращался по Гудзону в Новый Амстердам.
Поверьте мне, джентльмены, картины, представавшие взгляду экипажа галеры Питера Стайвесанта, были далеко не теми, какие можно увидеть в наше вырождающееся время. Полное безлюдье и одичание царили на берегах могучей реки. Рука цивилизации еще не уничтожила темные леса и не смягчила ландшафты. Вот галера проходит вдоль подножия скал Нью-Джерси. Они вздымаются, как несокрушимая стена, от воды к небесам. Если верить преданию, их создал в давние времена могущественный дух Маниту. Они были обширной темницей, в скалистые недра которой Маниту заключил мятежных духов, недовольных его властью. Наконец, гордый Гудзон в своем неудержимом беге к океану взломал их тюрьму и торжествующе покатил свои волны среди ее грандиозных развалин.
Пока Питер Твердоголовый бил шведов, новоамстердамцы ударились в политику. На многочасовых собраниях они вместо благодарности непрерывно критиковали губернатора. В своей истории Ирвинг пишет.
Как странно. Политика, в которой все, по-видимому, прекрасно разбираются, неизбежно оказывается в плохих руках. Стайвесант отличался, однако, склонностью управлять колонией без помощи своих подданных. Вернувшись, он первым делом восстановил порядок. Однажды вечером, дождавшись, когда просвещенные жители на многолюдной сходке слушали патриотическую речь вдохновенного сапожника, Питер, прямо как его великий тезка, царь всей Руси, внезапно появился среди присутствующих с таким выражением на лице, которое могло привести в трепет мельничный Жернов. «Послушай-ка, господин хороший, не починишь ли мне часы?» — сказал он сапожнику. Тот честно признался, что ничего в часах не понимает. «Тогда почему ты пытаешься починить механизм управления, в котором ты разбираешься еще меньше? Занимайся своим делом, а не то я живьем сдеру с тебя кожу себе на сапоги».
Принятая мера оказала действие, пишет Дали Ирвинг. Но народ охладел к Питеру. Его обвиняли в аристократических замашках, и иногда не без оснований. Именно в его время появилась фамильная гордость и хвастовство богатством, которые впоследствии достигли в нашем городе столь прискорбного расцвета. Так пишет Ирвинг. Дадим слово исторической правде.
Сейчас история правления Стайвесанта известна день за днем, и мы знаем, что он был, как говорится, справедлив, но строг. Что он был человеком мудрым и уверенным в своих решениях, настолько уверенным, что считался непреклонным. Его часто обвиняли в несговорчивости и негибкости, поскольку он всегда предпочитал следовать букве закона или устава. Но твердоголовый Питер был абсолютно и категорически неподкупным человеком. Я думаю, что он был одним из самых честных губернаторов Нью-Йорка.
Ради справедливости надо сказать, что время правления твердоголового Питера было веселым. Губернатор твердо верил, что по субботам и по праздникам бедный работящий человек должен отдыхать и веселиться до упаду. И поэтому он всячески поощрял устройство многолюдных праздников и народных развлечений. Наступление Нового года возвещалось колокольным звоном и выстрелами из пушек. Каждый булочник был обязан прибавить к купленной дюжине булочек 13-ю бесплатно для бедных. Каждый дом становился гостеприимным храмом бога веселья. Лились океаны вишневой наливки, настоящие голландские можжевеловые водки и горячего сидра с пряностями. Так что все бедняки в городе наедались и напивались до полусмерти из чистой экономии, чтобы хватило до следующего праздника.
Приятно было смотреть на доблестного Питера, когда субботними вечерами он сиживал среди старых бюргеров на заросшем травой укреплении городской батареи, ставшей местом народных гуляний. Он одобрительно кивал танцорам и иногда от чистого сердца крепко целовал веселую красотку, перетанцевавшую соперниц.
Кстати сказать, это место, которое теперь называется Battery Park, так и осталось местом городских гуляний. Осталось ли что-нибудь еще в Нью-Йорке со времен Питера Стайвисонта?
Да, но в основном под землей. Несколько лет назад на Пёрл-стрит в Манхэттене археологи откопали руины ратуши 300-летней давности. Именем голландского фермера Мартина Демареста назван городок под Нью-Йорком, где сохранился его дом постройки середины 17 века. А в остальном только следы того времени. Например, Бруклинский мост выстроен в соответствии с маршрутом парома, который в те времена ходил между Манхэттеном и Бруклином, перевозя пассажиров и скот. Знаменитая школа в Манхэттене носит название Stuyvesant School. Но мало кто помнит, кто это такой. Ну и названия, про которые, конечно, давно забыли, что они голландские. Например, Граммерси, от голландского кромача, кромача, кил, извилистый ручей. Самое широкое место Гудзона названо Тапан-Зее, Зее море по-голландски. А сколько в истории Нью-Йорка и вообще Америки осталось голландских имен? В первую очередь, конечно, Рузвельта, чье имя по-голландски значит «поле роз». А я уж не говорю о Санта-Клаусе, который является урожденным голландцем. Словом, в Нью-Йорке где ни копни, найдешь что-нибудь голландское.
Это был фрагмент передачи «Когда наш старый Нью-Йорк был новым Амстердамом». Эту программу в нью-йоркской студии «Радио Свобода» подготовила Марина Ефимова. Она звучала в нашем эфире в мае 1997 года. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за 5 мая. Его подготовили продюсер Андрей Амочкин и ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами. Слушайте «Радио Свобода» и знакомьтесь с нашими информационными и аналитическими материалами на сайте свобода.орг. Всего вам доброго.